Светлый вечер на радио «Вера».
Напоминаю вам, что сегодня с вами Анна Леонтьева. Мы говорим о семье с Иваном и Людмилой Шумскими. Иван, Людмила, искусствоведы. Мы собирались, чтобы поговорить о неизвестных страничках жизни дедушки и бабушки Ивана Вячеслава Шумского, легендарного кинооператора, который снимал фильмы «Доживем до понедельника», «А зори здесь тихие», «Белый бим, черное ухо», «И на камнях растут деревья» и многие другие. И актрисы Людмилы Шагаловой, снявшейся во множестве фильмов, в том числе «Молодая гвардия», «Женитьба Бальзаминова». Ну, я просто напомню радиослушателям, с кем, о чем мы говорим. И, наверное, вот поскольку это уже вторая половина программы, я очень спешу перейти к следующей страничке «Женитьбе совместной жизни» Вячеслава и Людмилы Шумских. Как это все было?
Ну, это эмиграция,
Я еще прошу прощения, если у вас что-то вам хочется прочитать, да. Потому что перед нами разложены потрясающие старые бумаги, дневники.
Ну, вот дневники Лялина, да, она поступает в ВГИК. До этого первый фильм, который снимает режиссер Протазанов, это «Семиклассники» в 1937 году.
Это вот. Её первый фильм.
Да, она входит в кино через своего дядю Бориса Пославского, брата родного ее матери, вот, который знакомит, это народный артист, да, и, так сказать, понятно, что Ляля, кино как бы знакомится семейно, эта история возникает.
Ляля, прошу прощения, это ее семейное прозвище, и не только семейное, но она так, она известна была как Ляля Шагалова.
Ну да, хотя она Людмила, но она всю жизнь звала себя Ляля, и все ее звали как Ляля, и во всех да, официальных афишах везде это Ляля Шагалова. Так вот, Ляля Шагалова эвакуируется, да, вместе с частью своей семьи, их эвакуируют в Челябинск, вот, и достаточно сложная история, вот эти бумажки, да, на которых очень много записей, они написаны на бланках Народного комиссариата танковой промышленности. Да? То есть понятно, что это связано с деятельностью ее отца. Вот, и Ляля, так сказать, фиксирует вообще события. Да? Вот, например, «Дела плохие. Фашисты у ворот Москвы. Были в театре на большом концерте. Скука ужасная. Домой пришли 2 часа ночи. День ото дня неприятнее. Фашисты очень близко от Москвы. 18-го, то есть вчера, получили телеграмму от папы из Горького. Он с наркоматом едет в Челябинск. Ура! Она ждет приезда папы. 3 июля 1944 года. Прошел ровно год. Учебный год моего существования в ВГИКе на актерском факультете. Многое изменилось. Из 45 человек нас осталось 13. Да? 13 – это не значит, что все убиты, но некоторые есть ушедшие добровольцами, они вернутся только с окончанием войны. В Челябинске приходится работать везде. Вот, и даже она заработала мешок картошки, она всю жизнь ездила на этот челябинский завод и говорила, и сохранились эти большие надписи, она, здесь ну, видно, что ею сохраненные огромные фотографии, где подписано «Наш завод».
Ну, вообще, да, она обожала, я должен сказать, несмотря на то, что она объездила весь свет, она обожала ездить по России, ну, тогда по Советскому Союзу, она в восторге была от всяких встреч на заводах и так далее, всегда привозила отовсюду сувениры, очень любила, чтобы, ну, это не какие-то там дорогие вещи, любые там, вплоть там, я не знаю, какой-нибудь там кусочек там угля откуда-нибудь или что-нибудь еще там, или какой-нибудь, ну, все-все, что вот можно было, так сказать, связать с каким-то определенным местом, она очень любила вот такие вот и поездки, обожала общаться с людьми, в этих поездках, ну, не только с официальными, не только официальные встречи, а вот люди, вот, ну, всех там рабочие, там, я не знаю, кто, водитель, кто угодно, или какие-нибудь там, я не знаю, сотрудники каких-нибудь там домов культуры, ну просто, как можно сказать, с людьми всех профессий. Она обожала общаться просто с людьми и обожала вот эти поездки. И вот в том числе вот этот завод, да, она туда тоже очень любила ездить, конечно.
Ну, она работала, как и все в это время. Конечно, полно записей о том, что она хочет перчатки, она хочет шубы. И вообще, она пишет, мне все это надоело, я хочу просто обычной жизни, да, как все
Скала
девочки.
Красивой жизни.
Все, как все в этом возрасте, да, я хочу просто обычной жизни, вот. И, конечно, очень нервная ситуация с папой, потому что папа все время перебрасывается с одного завода на другой. Она живет там с бабушкой, да. При этом вот эта книжка, тетрадка, на которой это написано, здесь такая вклеена буква латинского алфавита, она пишет о том, что она учит с бабушкой французский, да, Челябинская эвакуация. Ну, французский, да, но при этом она пишет, что он 10 раз сходил, пытается сказать себе перчатки, но вот как бы, да, это вот, как Ваня сказал, да, грамоту съели мыши. Но вот это ощущение вот это есть, да, что жизнь должна нормально продолжаться, она у нее есть. Она переживает, и осенью вот 44-го года они возвращаются уже в Москву, А Москва пустая, в нее стекаются просто все из эвакуации. И вот первая запись ее в дневнике о том, что о Вячеславе Шумском. Она пишет: «Есть у меня два друга-воздыхателя, Слава Шумский и Саша Хвостов, оба со второго операторского, не знаю, скажу прямо. Сегодня Слава обиделся и уехал из Мамонтовки, дачи Саши. Очевидно, приревновал. Ой, все, надоело, хочу влюбиться в Купера, в Бренда и так далее». Обычная, так сказать, история, а потом это уже меняется вот следующими записями, там их много. Очень много изменилось за эти 4 года. Через декаду я защищаю диплом, и на этом моя студенческая жизнь закончится. Диплом ее был по «Молодой гвардии», по роли Вали Бортс. Может быть, я переживаю. Я снимаюсь в «Молодой гвардии» в роли Вали Бортс и играю в первом составе в театре эту же пьесу. В 1945 году я вышла замуж за Славу Шумского. Он также заканчивает в этом месяце диплом по операторскому факультету. Еще одно событие. Я, очевидно, осенью буду рожать. То есть, и вот это легкость, это вот одновременно и сложность, и умение опускать какие-то вот эти, знаете, бытовые подробности ее, оно потрясающее. То есть, ты действительно представляешь, что у нее есть перчатки и шуба, скорее всего, и, в общем, жизнь немножко другая. Вот. Но есть, опять же, вот одно свидетельство, это документальное, а есть еще визуальное свидетельство, это фотография. И вот, казалось бы, да, страшный фильм «Молодая гвардия». Мы помним там эти афиши, да, мы плохо, честно говоря, представляем всю эту историю, но, безусловно, она связана с пропагандой советского кино, безусловно.
И это страшный, ты имеешь в виду страшный фильм, ты по сюжету имеешь?
Сюжет, конечно, ну, да, сюжет
очень страшная
совсем.
История.
Ну, да, страшная история.
Не то, что страшный фильм, а страшная история рассказана в этом фильме. Да, это
потом, потом оказывается, пояснить. В последующей своей жизни Ляля будет встречаться с этой настоящей Вали Бортс, она с ней знакомится, то есть это вообще Вали Бортс, суперсоветская разведчица потом в будущем. И она, ну, присутствует во многих историях, но она, кстати, умерла в 96-го года, дожила настоящая Вали Бортс вообще. Это ее прах по ее завещанию был развеян над Краснодоном. И вот, занимаясь, так сказать, архивом, какие-то подробности входили. Но они абсолютно молодые. И ты смотришь этот альбом, у Вячеслава Шумского была первая его дипломная работа. Это он готовил фильм про то, как снимался фильм «Молодая гвардия». Он снимался параллельно со съемками. И тогда был великий оператор Рапопорт, и Вячеслав был у него ассистентом, и это была первая работа. И мы смотрим на эту историю не глазами через фильм, да. Честно вам скажу, мы и фильм-то так, чтобы сели мы и посмотрели хоть раз его вместе, этого не было. Мы знаем его тоже урывками, как и многие, я думаю, наши ровесники.
Как и сам роман.
Как и сам роман, тем более. Но мы видим другую историю, визуальную историю фотографии альбома Вячеслава. А там потрясающая, яркая молодость. Там, да, Герасимов в шляпе такой серьезный. Но как они уходят, там есть там последняя фотография в этом альбоме, она меня потрясла до глубины души. Там огромное пшеничное поле, в которое Вячеслав несет на руках Лялю. То есть это значит, он сам поставил кадр. То есть и это история просто молодости. Они, Ляля выходит с тазиками, там Клара Лучко молодая, там огромное количество молодых, красивых людей. Они все талантливых. Наслаждаются жизнью, общением друг с другом, умываются из этих умывальников самодельных.
То есть, все-таки тут еще тоже важно понимать, что они выжили, ну, то есть они живут, потому
после
что...
войны.
Потому что погибло-то сколько людей.
Это всего лишь 2 года после войны. И большинство из них были на войне, не знают о войне или потеряли своих близких. Но вот эта молодость, которая идет сквозь это, да.
Просто радость того, что они живут, я думаю, потому что они живут, а сколько не живет.
И вот это тоже это некоторое наше такое открытие.
Чувствуется, да.
И то, что вот хотелось бы передать и детям нашим, да, вот у нас взрослые дети уже есть, 2 дочери взрослые, и хотелось бы просто вот, они боятся некоторые вот прикосновения к советскому кино, именно потому что они не имеют вот эти уже культурные коды, которые позволяют им это принять, да? Но не надо этого бояться, потому что в этом есть настоящие живые люди с настоящей живой жизнью, потому что за занавесом находятся вот эти фотографии, вот эта настоящая история, потому что у них у всех горят глаза, они просто счастливы. И вот это, конечно, первая их история любви, жизни, видно, потому что, ну, там видно, что он снимает ее, что это, конечно, сделано уже человеком абсолютно влюбленным. То есть вот с этого начинается их первая история, и Ляля доснимается в последние уже там кадры, она уже беременна на 6-м месяце, вот, отцом Вани, Геннадием, вот, и вот так вот начинается их жизнь, да, как творческая, совместная.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что у нас в гостях Иван и Людмила Шумские, искусствоведы. Иван – внук легендарного кинооператора Вячеслава Шумского и легендарной актрисы Людмилы Шагаловой. У нас осталась последняя четверть программы, и я говорила, что мы не успеем много всего. Вот, но я надеюсь, что мы, может быть, сможем еще встретиться. Расскажите, пожалуйста, вот про вот эти послевоенные годы, и если хотите, можете что-то прочитать, вот как дальше развивается семья, как они живут, выживают тоже в непростых условиях, не только потому, что была война, потому что народ арестовывали, доносы, вот это все, и как они сохраняют вот эту свою семью, светлейшую любовь? И...
Я, конечно, не свидетель того времени, потому что меня просто не было в то время, но было много, как я понимаю...
Арест отца вместе с этой, славой,
как я понимаю, было много действительно страшно, потому что прадедушку, вот о котором мы говорили, Александр Григорьевич Шагалов, отец Людмилы Александровны, да, бабушкин отец, он был арестован.
Замминистра.
Да, танковой промышленности. Я должен тоже уточнить все его чины, так сказать, это надо уточнять. Он был связан с танковой промышленностью. Он сидел в Инте, был страшный...
Это
Инта, Коми. После войны, да, был арестован, отбывался срок в Инте. Там, например, было страшно, потому что, например, был такой рассказ, что он был в карцере. Очень холодно, ледяной холодный карцер. Он уже в таком полуобручном состоянии ходил вдоль этих стен и почувствовал, что из одного угла дует просто ледяной воздух, идет поток ледяного воздуха. Вот он в полузабытии стал уже, так сказать, тянуть, протянул туда руку и стал тянуть оттуда, вытаскивать каучук, ну, резиновую кишку, шланг, из которого нагнетался ледяной воздух. Вот, завязал его узлом.
А то есть он специально нагнетался туда?
Да, специально туда нагнетался. Ну, как пытка. Вот завязал его углом, и был в какое-то время хлопок, потому что он лопнул. Что было дальше, я не знаю. Вот это вот, я знаю, что такое, вот был такой случай. Были допросы тоже, когда пытка бессонница и так далее. Ну, в общем, много чего было. Он в один момент там, когда был в лагере, отпустил длинную бороду. Потому что я не знаю, как это было подволено там или нет, я не могу сказать, это факт просто. У него была длинная борода, и он делил ее на две части и закрывал уши, такая вот, и надев сверху.
Ничего себе!
Вот эту шапочку, так сказать, чтобы прижать.
Ох, ничего себе история.
Да. Нельзя было не ходить на работы.
Ну, в общем...
Да, он крестился в какой-то момент, мы тоже не очень хорошо знаем эту историю.
Эту историю знаю, да, честно говоря, но вот и надо все это выяснять.
Потому что есть воспоминания, что там справляли Пасху очень сильно.
Хочу сказать, что вот это все, конечно, повлияло на то, что никакие, так сказать, темы не обсуждались, потому что был просто страх, я понимаю, у Ляли. Она категорически не любила говорить на всякие, так сказать, когда все, хватит о политике, не будем.
Ну, потому что вместе с фильмом «С успехом», много, да, и сталинской премии, которую она получает за «Молодую гвардию», сажают отца. То есть это происходит одномоментно.
Сталин, да, сажает, да, отца, а дочь получает сталинскую премию.
Да, дочь получает сталинскую премию тоже, да. И там под эти фотографии этого времени сопровождаются фотографиями Ляли в Марьиной роще, когда она сидит на ступеньках дома и на руках новорождённой Гены. Вот, и понятно, что это такая немножко такая пауза, да, потому что, ну, то, что вот сейчас нам видно, что это так страшное время, вот, и только после этого там начинаются поездки потом уже с этим фильмом и прочее, но это какой-то такой период ожидания на самом деле, вот, и не так все прекрасно, как многим кажется.
Ну вот. Да, мы, наверное, когда вот я начинала разговор, я, наверное, ожидала услышать разговор об очень... успешной, красивой жизни, так это я грубо говоря, да, великого там кинооператора и актрисы. А сейчас я слышу вот то, что слышу.
Ну, успешная и в чем-то красивая жизнь тоже была. Это все было попозже, так скажем. Это они, потому что в начале 60-х годах уже жили на аэропорте, это вот станция метро «Аэропорт», там в доме кинематографистов.
Над ними жили Гайда, и было множество,
да,
людей.
Да, и был дом, наполненный, так сказать, как говорится, киношниками. В общем, это была такая большая, можно сказать, семья, скажем так, потому что все друг друга знали, и, в общем, это такой анклав, скажем так, киношный, московский. Да, и были путешествия по всему миру с фильмами, и туристические поездки были тоже, да, потому что была возможность это делать, они этим пользовались. Вот они объездили весь свет, особенно Ляля, она была неутомимой путешественницей. Вячеслав Михайлович был больше привязан к дому. Ляля, она готова была путешествовать и путешествовать. В общем, и в детстве было огромное количество рассказов об этом, которые со всякими подробностями.
Ну, например, расскажи про очередь за Удавом.
Да, вот, например, ездили во Вьетнам... Там была, у нее был такой звонкий голос, она говорит, там была очередь на удава, как это? Ну как же, все сварили удавы, и все записывались по номерам, кому какой кусок достанется. Вот. Мы танцевали с Хашимином. Это, ну, Хашимин, понятно, кто такой, да, это глава коммунистического Вьетнама. Вот. Это все, конечно, очень милые, веселые рассказы, но тем не менее Хашимин — это Хашимин. Вот. Но мы, я с ребенком слушал, вот, и меня больше всего интересовали и моего брата Федю, и мы с ним обожали эти рассказы, потому что она рассказывала обо всем на свете, действительно, тем более все это было в красках. Красок было мало в то время, как бы.
В жизни, да.
А в рассказах было огромное количество, как в Африке, например, в Того африканцы садились перед экраном, и у каждого кирпич лежит перед ним, они сидят на земле, показывать будут фильм, какой-нибудь там боевик, вот. Ну, может быть, даже советский боевик, например, там «Дело номер 306», где Ляля снималась, да, и такой, я так понимаю, это наш такой брутальный детектив.
Немножко Голливуд.
Да, немножко Голливуд, наш ответ Голливуду, такой нуар-детектив, вот. И вот они сидят, африканцы, перед ними лежат кирпичи, и в руке у каждого тоже кирпич. И вот они кладут пистоны сверху на кирпич, и когда стреляют на экране, они тоже начинают весь импровизированный этот зал уличный начинает хлопать. Бух!
Ух ты ж! Интерактив такой.
Да, интерактив. Полет над Сахарой в самолете, когда отказывает двигатель и самолет. Да, ничего, говорит там французский пилот. Селяви. И самолет, как говорится, козлит над Сахарой, так то вниз, то вверх прыгает, но и как-то долетает в Дагомею, из Дагомеи обратно в Мали, из Мали в Того. Идиотский маршрут. Боже мой, а надо сказать, что да, все эти рассказы на кухне, на аэропорте, да, сидим мы у них на кухне у бабушки с дедушкой, и над столом висит политическая карта мира. Это, кстати, вот я хочу сказать, огромную роль играет то, что она там висела. Почему? Потому что, во-первых, этот цвет, все страны разноцветные, все можно показать, указать, где что, вот, и...
Надо сказать, забыла, это вот политическая карта, да, мира у меня вылетела из главы.
Ну, она такая довольно подробная была, и это очень помогло мне, например, с тем, что у меня какая-то картина мира сформировалась, потому что я понимаю, где что, и вообще я бы всем советовал родителям повесить такую карту на кухне, потому что если дети сидят у стола и на стене карта мира, во-первых, это... Она сама по себе красивая и интересная, потому что ее можно бесконечно разглядывать, там реки какие-то, да, разноцветные страны, и вообще создается просто понимание того, на чем мы, на какой, так сказать, мы живем планете.
Вот это. Ну и не было такой страны, про которую Ляля не могла бы рассказать.
Да.
Какую-нибудь такую колоритную,
да,
историю.
Ну вот, да, она, да, рассказывала, и тут же, конечно, Африка, она по центру, она над столом, и вот она это вводит пальцем. Идиотский маршрут, зигзаг с севера на юг, с юга на север. Боже мой. И вот мы летали, в общем.
Мысленно летали.
Мысленно летали, я тоже следил за всем этим. Дагомея мы были. Я смотрю на карту, где же Дагомея? А оказывается, это Бенин. Потом Дагомея переименовали в Бенин. Тоже это важные подробности такие вот, которые можно узнать из карты.
Ну, и Индия тоже.
Это... Индия чуть попозже была у нее, да. Ну, в общем, она объездила почти 50 стран. Ну,
тут еще надо сказать, что да, это состав Госкино, да, это официальная делегация, да, и Ляле пришлось быть как минимум на 3 каннских фестивалях, да, и надо сказать, что не каждый человек может, ну, эти представительские функции выдержать, на самом деле. Ей приходилось общаться, да, когда в 69-м году Московский кинофестиваль был в Москве, и вот мы сейчас обнаружили, что огромный провал. Дело в том, что огромного количества актеров того же времени, что и Ляля, потомством оказалось очень сложно, да, ну, возникли разные ситуации, люди уезжали, кто в Дубае, кто в Болгарию, и архивы оказались многие потеряны, да, и мы очень долгое время вот пытались найти в интернете хоть какие-то выходы на архивы других их современников, а это провал, их почти нет, это очень странный такой период, потому что мы хотели подтверждение наших находок на, ну, там, например, мы смотрим фотографии, Ляля открывала кинофестиваль в Москве 69-го года, прекрасные фотографии, они с Вячеславом идут на Пушкинской, ее фотографии Симона Синьяре, да, с Ивом Монтаном, то есть, боже мой, она, оказывается, она открывала в Сокольниках, была выставка обуви каких-то там марок и так далее, и так далее. И мы хотим хоть какую-то информацию об этом. А она эпизодическая, эта информация, очень мало.
По-моему, в 1963 году был.
Вот.
В 1969-м это Каннский фестиваль, там тоже какие-то
встречи. Ну вот в Каннске встречи... тоже, скажи, в Каннске да. какие встречи были.
Например,
да,
там встреча с Пикассо на Каннском фестивале 1969 года.
А он вообще очень был расположен к русским актрисам, его это очень интересовало. Тогда и Татьяна Самойлова, и Клара Лучко. И на этих фотографиях они такие счастливые. Такое ощущение, что они ходили к нему домой пить чай. То есть вот это ощущение, вот опять же то, что мы знаем из политического противостояния, да, истории, но этого нету, потому что ничто не может прервать человеческую радость общения, на самом деле, на фотографиях она другая, другого свойства. Но тут очень надо сказать интересно, что Вячеслав никогда ее не снимал в кино. Никогда. То есть у Ляли совершенно отдельная кинематографическая
это
история.
У них был принцип такой, да, да. Чтобы не было никаких там моментов, когда можно было бы сказать, что кто-то кому-то помогает, кого-то там проталкивает. Нет, нет, ни в коем случае. Но он... Вот я говорю, у них все очень было... Они, конечно, обменивались какими-то, так сказать, творческими вопросами, да, и помогали друг другу, но вот это мое кино, а это мое кино. Все очень... Четко это было прослеживалось.
И Вячеслав снимал тоже тогда вот это «Майские звезды», первая картина, да, это Чехословакия, вообще большой период тоже его жизни. Вот, то есть у него был как бы свой ракурс, а у нее свой. И Ляле предстояло встречаться с разными президентами. Их приводили, например, когда часы, подаренные где-то в Америке от президента Америки, я не помню, кто тогда был, но когда Ляля рассказывала, что когда дома они развалились, там оказалось, что там «Made in China», то есть они были очень удивлены, что... Вот. Ну, это какие-то такие смешные
Америка,
истории,
а?
Да, вот, ну, и они были полны вот этих встреч, вот. А потом еще интереснее оказалось, что вот эти вырезки, которые она собирала, что Ляля еще публиковала статьи в газетах о моде. Она увлекалась коллекционированием, это сейчас Ваня скажет. И она просто практически как художественный критик рассказывает там в газетах советских о том вообще, как правильно там относиться к молодежи. Вообще не надо давать советы молодежи, она лучше знает. Потом художественный мир Москвы, и не только Москвы,
да,
её очень заботим.
Мы всегда ходили с ней на выставки, в Манеж, она очень за всем этим пристально следила, всегда была в курсе всех важнейших выставок, в том числе не только официальных, но и неофициальных, вот таких там выставка Зверева, она была на последней выставке Зверева, например, Анатолия Зверева, да, которому недавно как раз 90 лет праздновали, отмечали знаменитый...
Существует ее портрет,
наш
очень написанный
художник
Зверевым,
неофициальный, да. Такой, да?
Да.
Она за всем очень-очень внимательно следила, и причем несмотря на то, что она была открыта ко всему в искусстве. Вместе с тем она, то есть она могла любить и Зверева, например, и тут же любить совершенно не похожего на него, но это уже в более позднее время, Шилова, небезызвестного нашего художника Александра Шилова. И я должен сказать, что я с ней ходил на выставку Шилова в Манеж. Я не помню, в каком году я был. Ну,
начало 90-х, наверное.
Ну, или в конце 80-х, да. Была огромная выставка в Манеже. Я не могу сказать, что мне Шилов близок, но я, тем не менее, хочу сказать, что на меня это гигантское впечатление в то время произвело. Я был ребенок, потому что у него... Я, открыв рот, ходил смотреть, действительно, как у него все эти бархаты там написаны. Это потрясающе было. Она его просто обожала.
А как она изучала вот искусство, да, изобразительное? У нее была целая теория, вот, основанная на филокартии. Она,
да, она собирала
жизнь,
открытки.
Собирала открытки.
Это, кстати, очень важно, потому что она ходила и со мной, и с братом. Но он тоже все подтвердил бы мои слова, что она сыграла огромную роль в нашей с ним жизни.
Сколько тысяч карточек ее собрания вот было, которые она собирала? Вот эта переписка даже, которую она вела по этому.
Много. Она собирала еще этикетки. И действительно...
То есть это открытки, да, с известными произведениями искусства. И мы были потрясены, когда какая-то вырезка просто выпала, и там было написано ею, она публикует только в «Комсомольской правде», то ли где, что ее адресатов по переписке о ее коллекции 80 тысяч писем. То есть представить это в принципе невозможно.
Мы сейчас можем представить только 80 тысяч подписчиков.
Вот-вот-вот.
Вот 80 тысяч писем не можем.
И даже не можно представить 80 тысяч лайков.
Я прошу прощения, я очень быстро потекает время беседы, и мы так много всего не успели.
Не ушли от Вячеслава вообще.
Да, может быть, вот напоследок просто вы прочитаете что-то, вот что вы думаете важным из тех бумаг, которые у вас с собой.
Да, и пока мы ищем странички, хотел быстро сказать, что Людмила Александровна, она очень любила изобразительное искусство, да, и поэтому всегда смотрела с нами, с братом, альбомы по искусству, и тоже вот такой маленький, так сказать, совет от нее родителям, бабушкам, дедушкам,
да,
родителям,
вот это важно.
Как быть, да.
Да.
Вот, например, в руках у вас альбом по искусству, сидят рядом дети маленькие, да, там сколько лет, 5-6, может быть. Вот она брала и говорила, тук-тук-тук, там книжечка, 3 раза подуем, фу-фу-фу, постучим в книгу, что нам откроется? Открывается, например, о, «Красные рыбки Матисс», это альбом там Пушкинского музея, да, музей изящных искусств. И хлоп, она говорила, так, а сколько тут рыбок? И мы, увидев на мгновение эти рыбки, они в глазах у меня до сих пор стоят, эти чудесные рыбки Анри Матисса, мы пытались что-то воспроизвести
точно. То есть она как актриса,
да,
подавала,
да, да, да,
вам
это искусство. Все было очень живо. Или там бюст Гудона, Вольтера, ну и так далее. Это можно бесконечно рассказывать. Так, вот...
вот здесь это его неопубликованное интервью, когда все-таки Вячеслав художник, да. И вообще хотелось бы, чтобы память о нем была все-таки как о художнике, да, не просто, как вот мы говорим, советский кинооператор, а его отношение к профессии было как художник.
Вот это, возможно, да, будет интересно послушать операторам. На студии мне предложили снять дипломную работу для студентов режиссерского факультета ВГИКа. Картина называлась «Переполох». Это был мой первый серьезный, совершенно самостоятельный опыт. Важным моментом была работа в ансамбле с режиссерами и со сценаристом. В каких-то моментах я выступал и в качестве сорежиссера. Мне необходимо было находить соотношение портрета человека с атмосферой помещения и световые решения. Для этого требовалось знать широту пленки, ее контрастность, чувствительность. Вообще, я хочу сказать, что очень многое зависит от определения тональности лица. Ведь портрет – это главное в кинематографе, а в портрете главное – глаза. Кроме того, важен жест и фон. В «Переполохе» у нас было 2 декорации. Одна из них состояла из накрытого стола, за которым сидели гости, в том числе и главная героиня, которая играла Нина Меньшикова. Комната была довольно просторная. В ней находилась лестница, ведущая на 2-й этаж, и, кажется, даже камин. И всю эту комнату вместе со всеми предметами я решил выкрасить в 1 цвет, используя различные тона. Казалось бы, кино черно-белое, и цвета должны быть соответствующими, но, тем не менее, я взял за основу зеленый цвет. Несколько оттенков, нанесенных на большой лист бумаги, я снял на пленку для пробы. Получившийся негатив я проверил на плотность по каждому цвету. Это было нужно для того, чтобы убедиться, что разница оттенков заметна на пленке. Когда я убедился, что все в порядке, мы выкрасили декорации выбранные цвета и поставили на их фоне загримированную актрису, потому что лицо – это эталон, это ключ, от него идет весь отчет. Вопрос интервьюера: «А почему вы выбрали именно зеленый цвет?» А он какой-то спокойный, этот цвет. Очень помог нам в работе, хотя иногда приходилось слышать высказывания вроде «Это что такое? Вы что, здесь лягушек снимаете, что ли?» Я мог бы сделать декорацию в нормальных тонах. Коричневые стены, коричневый пол, бежевые двери, белые наличники, предположим. Но зеленый мне был удобнее, он меня не сбивал.
А потом возник хромакей. Помните, да, когда на зеленом фоне сейчас для кино снимаются вот эти вещи?
Да, и то есть это было открытие, да?
И да, и то, что он его не сбивал, это открытие, одно своего рода открытие. Он потом еще применял несколько раз это свое открытие.
Ну, вообще-то зеленый цвет действительно, он, поскольку он был просто влюблен в природу, он всегда говорил, что да, зеленый цвет это вот недаром он занимает все на Земле, да, центрально, что он самый спокойный. Вот он это все обожал.
Ну и теперь, куда бы мы ни приезжали с детьми, все равно есть места их памяти. Вот мы были летом в Ялте, да, там стоит до сих пор корабль. Лялис играла в «Острове сокровищ», да, и мы можем сказать им об этом. Мы были за прошлым году в Выборге, а там стоят корабли, которые построены для фильмов, которые снимал Вячеслав, «На камнях растут деревья», да.
Да, 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 да.
То есть мест огромное количество, которые до сих пор, как бы вот, и многим людям, кстати, в Выборге кажется, что это действительно корабли викингов, которые исторически там стояли.
Это важно заметить. Это тоже был такой...
Это исторический, но для кинематографа.
И, кстати, семейная история, потому что «И на камнях растут деревья» — это же по книге другого моего дедушки, детского писателя Юрия Петровича Вронского, «Приключения Кукши из Дымовичей», такая книжка. Очень хорошая книга детская про русского юноша, ну, подростка, можно сказать, которого похитили викинги, который стал для них талисманом. Вот его заключение, приключение с викингами.
Это большой последний фильм Вячеслава, да, да, «На камнях растут деревья». Это
не
несколько...
последний фильм, но один,
ну,
из последних.
Один из последних больших ярких фильмов.
Один вот из последних советских, да, уже так ему... перед развалом страны.
Да, ему пришлось жить фильмов в Норвегии, да, и он, конечно, был потрясен природой всем, и вот очень много тоже писем оттуда. И, но понятно, что как человек, попавший в Норвегию, конечно, он пишет подробно, что там происходит, и как это все. Но вот мы вчера только как раз, готовясь к интервью, открыли вот письма. Он живет в гостинице, место называется Харейд, 25.03.84, да, 25 марта 84 года. И все письма начинаются со слов таких: «Как мне надоело здесь все. ужас. Так соскучился я по дому. А дом — это ты, он пишет Ляля.
Ну, это ему все надоело, потому что он мог быть только счастлив, только, конечно, с Лялей.
Да.
Он очень страдал, если был далеко от нее.
Да. Он пишет о том, что он ей не дозвонился, и то, что у нее скоро день рождения, и он должен обязательно ее поздравить. Вот. И он пишет о том, как ему хочется ее поздравить.
И когда они возвращались домой, он всегда говорил: слава богу, мы дома. Как хорошо.
Слушайте, ну, мы продолжим историю этой большой любви. Программа наша, к сожалению, подходит к концу. Напомню, что сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях Иван и Людмила Шумские, искусствоведы. Иван – художник и внук легендарного кинооператора Вячеслава Шумского и легендарной актрисы Людмилы Шагаловой. Спасибо вам большое.
Спасибо большое.
До новой встречи.
Спасибо.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.